Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов. У микрофона Анна Букина. Сразу после выпуска новостей программа «Корреспондентский час».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о последних событиях. Правозащитник Лев Пономарев вышел из спецраспределителя, где отбывал трехдневный срок заключения. В центре Нальчика в результате спецоперации убиты 5 боевиков. На востоке Афганистана около 30 талибов напали на базу НАТО. Правозащитник Лев Пономарев вышел из спецраспределителя, где отбывал трехдневный срок административного ареста. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы». Пономарев, а также лидеры оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер и Борис Немцов были задержаны 22 августа после митинга оппозиции в день государственного флага. Пресненский суд Москвы в пятницу, рассмотрев жалобу Пономарева, счел законным его трехдневный арест. Аналогичная жалоба Шнейдера будет рассматриваться сегодня. Дело в отношении Бориса Немцова во вторник было отправлено в милицию на доработку. В центре Нальчика в результате спецоперации сегодня утром убиты 5 боевиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Кабардино-Балкарии. Среди бойцов спецназа пострадавших нет. Произошло боестолкновение. В настоящий момент спецоперация завершена. На месте работают взрывотехники. Накануне вечером группа боевиков была заблокирована в квартире одного из жилых домов. В городе был введен режим контртеррористической операции. Число боевиков, убитых в Карабудахкенском районе Дагестана, возросло до 5, как сообщает источник в правоохранительных органах республики. В субботу утром милиционеры при прочувствовании лесного массива обнаружили еще 2 боевиков. В ходе перестрелки они были убиты. Ранее сообщалось, что в пятницу вечером недалеко от селения Губден были убиты 3 боевика. Ранен 1 милиционер, спецоперация продолжается. В море Лаптевых продолжается поиск 6 моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Однако водолазы из-за плохих погодных условий не могут начать погружение для осмотра затонувшего судна. Об этом сообщил представитель Главного управления МЧС в Якутии. 5 членов экипажа найдены погибшими, 3 капитана и 2 матроса были спасены. Буксир с 14 моряками на борту затонул в побережье Якутии в ночь на пятницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. В Химках власти агитируют жителей поставить подписи в поддержку проекта трассы Москва-Петербург, согласно которому она должна пройти по территории лесопарка. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» одна из химкинских предпринимательниц.
Позвонил комитет по управлению имуществом городского округа Химки. Предложил мне приехать писать петицию. Я стала интересоваться, что за петиция, но по поводу химкинского леса. Я говорю, так мы давайте сформируем позицию. Я говорю, мы за или против? Она говорит, ну мы не за и не против, просто есть проект номер 2. Значит, проект номер 2. Я говорю, это что такое? Это значит, вот эта вот дорога пойдет через старые Химки. Как бы это еще страшнее, чем проект номер 1. Поэтому вы должны приехать и свою позицию озвучить. Вы за проект номер 2, здесь за проект номер 1.
Сообщила жительница Химок. По словам активиста движения в защиту химкинского леса Сергея Агеева, подобные звонки поступали и в государственные учреждения. В четверг президент России Дмитрий Медведев распорядился приостановить строительство автодороги через химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. На востоке Афганистана около 30, предположительно, талибов напали на базу НАТО. Сотрудники местной полиции сообщили, что боевики утром в субботу нанесли ракетные удары, подвергли артиллерийскому обстрелу американскую базу в городе Хост. Представитель талибов Забиулла Муджахид сообщил агентству «Франс Пресс», что боевики послали на базу НАТО смертника. Командование НАТО подтвердило информацию о нападении боевиков, однако о подробностях инцидента не сообщило. Соединенные Штаты более чем в 2 раза увеличат число вертолетов, направленных в Пакистан для оказания помощи пострадавшим в результате катастрофических наводнений. К середине сентября Министерство обороны США отправит в Пакистан 18 вертолетов, вдобавок к 15 уже работающим в этой стране. Вашингтон уже выделил Пакистану 200 миллионов долларов на оказание помощи пострадавшим. По словам Раджива Шаха, представителя Агентства по международному развитию США, бедствие в Пакистане достигло астрономических масштабов. Наводнения так или иначе затронули жизни около 20 миллионов человек. Вот что заявила в пятницу в Женеве представитель Всемирной продовольственной программы ООН Эмилия Кассела.
Всемирная продовольственная программа ООН ощущает нехватку 90 миллионов долларов из общей запрошенной суммы 150 миллионов. Мы будем пересматривать план действий в чрезвычайных обстоятельствах по действующему же плану. Мы испытываем дефицит средств.
заявила представитель Всемирной продовольственной программы. Северная Корея ответит ядерной священной войной на любое нападение на нее. С таким заявлением выступил в пятницу посол КНДР на Кубе. В тот же день другой официальный представитель правительства Северной Кореи сообщил, что Пхеньян готов вернуться к переговорам о ядерном разоружении. Вашингтон и Сеул заявляли, что Пхеньян должен отказаться от программы по созданию ядерного оружия. Однако они не выступали с угрозами в адрес КНР. В Германии 44 ребенка были ранены во время детского праздника, который проходил на конном дворе. С подробностями корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер.
В четверг вечером в детском лагере отдыха в Нижней Саксонии проводилось факельное шествие детей на лошадях. После того, как один ребенок нечаянно уронил свой горящий факел, у всех почти 100 участвовавших в шествии лошадей возникла реакция массовой паники, и они, сбросив седоков, поскакали прочь, наступая на детей. По сообщению полиции, в шествии принимали участие дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет. Прибывшие на место происшествия многочисленные спасатели и медицинские работники трудились всю ночь. 15 человек с тяжелыми травмами были отправлены в больницы. Врачи борются за жизнь 14-летней девочки из Дюссельдорфа, чье состояние оценивается как критическое. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Грузии при взрыве на угольной шахте ранения получили 7 человек. Судьба 4 находившихся в забое горняков остается неизвестной. Взрыв произошел вечером в пятницу в шахте, расположенной в городе Ткибули на западе Грузии. Сообщается, что пострадавшие госпитализированы с серьезными ожогами и травмами. Ведутся поисково-спасательные работы. В марте в результате взрыва на этой же шахте погибли 4 горняка. Администрация президента США Барака Обама обвинила госслужащего в передаче секретных материалов журналистам. Сообщается, что Стивен Ким, работавший аналитиком в Госдепартаменте, передал репортеру телекомпании Fox News секретные материалы о Северной Корее.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Самара. Можно ли научить патриотизму? Вологое. Сколько нужно заплатить, чтобы в милиции вас не пытали? Екатеринбург. Добровольно-принудительное увольнение. Петропавловск-Камчатский. Кто виноват в гибели рыбаков? Степногорск. Ужас грядущей зимы. Самарских учителей накануне начала нового учебного года власти призвали учить детей патриотизму. Как именно учить? Об этом учителей и правозащитников спросил наш корреспондент Сергей Хазов.
На традиционном педсовете для самарских учителей, что состоялся в конце августа, перед самым началом учебного года, много говорилось о необходимости усиления патриотизма среди школьников. Особое внимание уделялось преподаванию такого предмета, как история. Выслушав чиновников, педагоги в кулуарах начали рассуждать, как надо преподавать историю и в особенности новейшую, со времен 1917 года, историю России, говорит учитель истории Светлана Петрова.
У меня это непростой вопрос, потому что я являюсь преподавателем истории в школе. В общем-то, я считаю, что школа государственная обязана патриотизм этот в сознание своих учеников внедрять. Но я не считаю, что для этого необходимы специальные какие-то уроки. Это и так напрягает без того занятых детей. Я считаю, что гуманитарные предметы, такие как история, литература, русский язык, это как раз и есть те предметы, которые должны по своему содержанию прививать школьникам любовь к своему отечеству. Ну, а также, наверное, учителя своим отношением к этому вопросу должны личным примером учеников также направлять.
Самарский писатель Марк Солонин, автор 6 книг на тему новейшей истории России, говорит, что современная школа – командная система с давлением на учеников, а учителя истории на уроках до сих пор рассказывают советские мифы.
Это ужасно плохо, потому что это с малых лет приучает будущее граждан нашей страны к двоемыслию. То есть в школьном учебнике он читает одно – на экзамене по ЕГЭ он обязан отчитаться о том же самом. В то же время, если он имеет неосторожность и несчастье родиться в семье интеллигентной, то он знает, о чем говорят его родители. Он видит или, может быть, читает книги, которые читают его родители, он читает в интернете, и его голова должна должна развалиться на две части. Такое издевательское обращение с подростками, оно очень плохо. Или он должен просто закрыть свою голову всякой информацией, и тогда мы получаем то, что мы имеем. Я имею в виду совершенно потрясшие меня результаты опроса Левада-центра, который он проводил в прошлом году, когда была 70-я годовщина начала Второй мировой войны. Двузначными цифрами, двузначными числами выражалось количество наших сограждан, которые не знали, что Советский Союз воевал против Германии. Я не говорю о том, что абсолютное большинство не знает о том, что был пакт Молотова-Риббентропа, что был период сотрудничества Гитлера со Сталином, но это уже высший пилотаж. Так нет, у нас что-то порядка 15% вообще не знает о том, что была война против немцев. Вот к такому уровню дебилизации мы приближаемся, в частности, и с помощью такой системы преподавания истории в школе.
Как и в советское время, на уроках истории во многих школах ученикам рассказывают, что Америка – главный враг России. Учеников не учат мыслить и рассуждать самостоятельно, пичкая идеологическими штампами, рассказывает политолог, в прошлом учитель истории Валерий Павлюкевич.
В основном, в ту пору, когда я преподавал, мы пропагандировали произведение «Бравадство» Леонида Ильича Брежнева, его знаменитую трилогию, и на этом строилась вся база тогдашнего преподавания истории в школе. Сейчас есть, конечно, определенная часть учителей, которая страдает определенным антизападническим таким направлением. Существуют антиамериканские настроения, но детей это нагружает.
Многие учителя, особенно педагоги со стажем, думают, что патриотизм заключается, как и в советское время, в ненависти к Западу. Все западное по-прежнему считается враждебным, а не прогрессивным. Писатель-историк Марк Солонин продолжает.
Слово «патриотизм» здесь надо было убрать. Речь не о воспитании любви к своей стране, а о пятиминутках ненависти к окружающим. Восстанавливаем преемственность в составе советской самоидентификации, то есть мы советские люди, это те самые, которых все ненавидят. Вот такая вот позиция озлобленного дворового хулигана. Мы самые правильные, поэтому все вокруг козлы, они все нас ненавидят, и мы готовы их всех мочить сердцем. Назвать это патриотизмом просто невозможно.
А вот как отвечают на вопрос, должны ли на уроках истории учить патриотизму самарские школьники?
Ну, может быть, для чего-то надо, а может, для чего-то и нет. Вот и правильно, что-то и нет.
Ну, можно не учить, ну, так, чтобы, обязательно. Ну, так, чтобы не нудно было все это.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Мы не раз рассказывали, что пытки в милиции давно стали обычным делом. О том, как пытают так называемых подозреваемых в балагом, рассказывает Валерий Балаян.
Эта история началась чуть меньше месяца назад. Молодого механика Никиту Вдовых на его старой «восьмерке» остановил инспектор ДПС города Бологое Тверской области. После проверки документов он предложил ему проехать в дежурную часть городской милиции, якобы для уточнения деталей регистрации.
Как лопух, как оказалось после. Поехал в дежурную часть. Ко мне спустился молодой человек, проводил меня на второй этаж кабинет. Дверь захлопнулась, одели пакет на голову. Ударили в пах, уронили. Минут 15 даже слова не давали сказать там, зачем, почему. Я кричу, зачем, за что? Да ты сам все знаешь.
Прошлой зимой Никита работал у частного предпринимателя, занимающегося пропиткой шпал для железной дороги.
Там он задолжал заработную плату, там порядка 100 тысяч рублей. Он мне написал расписку до 5 августа.
Он вам задолжал деньги?
Да, он мне задолжал деньги, зарплату.
Подробности конфликта работодателя с рабочим еще предстоит выяснить суду. Но то, что на него написано заявление в милицию, Никита стал догадываться во время допроса с пристрастием, орудием которого стал обычный пластиковый пакет.
Они, брали целлофановый пакет, одевали на голову, двое за руки, выворачивают, и держат. А один держит пакет, и закрывает, не на шее, а рукой давит. И душит, душит до самого конца. Меня душили, я кричал. Я вырубился. Подняли. Ты пиши, говори правду. У меня просто истерика. Я ничего не брал, я не воровал ничего. Они опять этот пакет. Раза три.
В чем же они пытались вас обвинить?
Якобы я украл автомобильную цистерну масла.
Я спросил у члена Тверской коллегии адвокатов Татьяны Нечаевой, насколько типично применение насилия в райотделах милиции.
В Лабутском районе за последний год таких случаев уже было несколько. И мной подробно описан случай с применением насилия в областной газете «Тверские ведомости». Руководство милиции идет по пути замалчивания подобного рода случаев.
По словам Никиты Вдовых, пытки прекращались только в случае полной потери сознания допрашиваемого.
Я прям слышу, они тихо-тихо, еще пакет шевелят, тихо, держи. То есть вот пока вот не отключишься, вот они держали до самого последнего. Я говорю, давайте я напишу, только скажите, что написать, я все напишу. Он говорит, не надо ничего писать, у нас уже все написано. Вот, он мне достает бумагу, я ее подписываю. Ты, говорит, смотри, я, говорит, любое дело могу свести на нет. И мне, говорит, дай немного, дай мне 20 тысяч. И мы, говорит, сведем это в темное дело, найдем какому-нибудь другому виноватому. Написал мне на листочке номер телефона твой, вклеил мне в паспорт, вот, позвонишь мне, как сообразишь. Андрей ему представился, Евдокимов.
Вы раньше были судимы?
Вообще ни разу, вот я даже, можно сказать, первый раз в милиции-то побывал. Вот.
Несмотря на нежелание оперативников оставлять следы своих особых методов следствия, сделать им это не удалось.
Мне там пару ударов нанесли со спины, били бутылкой там полунаполненной с водой. Ну и там, типа саперской лопатки, вот черенок, есть такой маленький-маленький. Вот они мне им ударили, ну, чтоб я успокоился. И вот, ну, эти побои я, как естественно, вот, поехал, значит, в наш морг местный снимать. Через 5 минут подъезжает, как после оказалось, значит, он начальник уголовного розыска. Подходит ко мне и говорит, Саша, давай ты, говорит, ничего не будешь делать. И мы, говорит, ничего не будем делать. Мы тебе сейчас бумагу эту вынесу, я тебе подъедешь к отделению через 10 минут, я тебе бумагу сейчас вынесу со всеми твоими объяснениями. И мы все забудем, как страшный сон. Ну, я, естественно, о, да, 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 конечно, конечно. Подъезжаю к милиции, он бумагу эту выносит, при мне рвет. Ну все, говорит, забыли. Я, конечно, там, я там в таком состоянии, конечно, я все. Я был, мне кажется, всему рад в тот момент. Да, конечно, забыли.
Несмотря на то, что факты пыток обычно трудно доказуемы, адвокат Татьяна Нечаева видит в деле своего подзащитного хорошую судебную перспективу.
Начальник уголовного розыска, который взорвал это объяснение и таким образом расписался в том, что они получено незаконно путем, что на самом деле их не было. Они же в настоящее время, уголовный розыск, не предъявляют никаких претензий к вдовых. Они же не возбудили дело по факту того, в чем его хотели признать виновным. Это говорит о том, что либо этого факта не было вообще, и он искусственно создан с целью получения денег, либо это дело по заказу предпринимателя, который на самом деле вот должен приличную сумму денег вот этому Никите Вдовых.
По мнению большинства тверских правозащитников, применение пыток к подозреваемым становится повседневной практикой работы милиции. Валерий Балаян для Радио Свобода, Тверская область, Бологое.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Будет ли в частных российских компаниях при увольнении людей соблюдаться Трудовой кодекс? Ответ на этот вопрос дает репортаж Екатерины Петровой из Екатеринбурга.
Желание работодателя по-прежнему закон для рядового уральского сотрудника. Если начальник хочет, чтобы работник ушел добровольно, то противиться ему, как выясняется, неблагоразумно. Обжигальщик Сергей Романов год проработал на одном из промышленных предприятий Екатеринбурга. Однако в разгар кризиса ему предложили уволиться по собственному желанию. Лишиться работы в планы Сергея Романова не входило, и он от этого предложения отказался. И дальше, как рассказывает рабочий, его буквально начали выживать. Не помогло и обращение в надзорные органы. То, что остаться в этой компании не удастся, Романов уже понял, но пытался добиться соблюдения всех положенных по Трудовому кодексу прав. Однако кадровые службы в этой борьбе оказались более подготовленными, и в итоге его уволили по статье.
Я находился в отпуске, и звонок от мастера: приезжай, говорит, увольняйся, увольняйся, и все, а то уволят по статье. Я говорю, ну вы меня по статье, я вам. И не стал увольняться. Моему коллективу предложили, или, значит, мы его выгоняем, или, значит, вам будет меньше зарплата. Кто-то мне сочувствовал, кто-то, значит, помогал. Ну, я совершил, конечно, ошибки в процессе, как со мной они разбирались. И чтобы было время, чтобы с ними, так сказать, воевать, чтобы куда-то съездить. Прокуратуру сдавал в кровь. Потом они мне, то, что я сдал кровь, и 2 дня не выходил на работу, они меня, видимо, из-за этого уволили. 31-я статья, А, пункт 6. Особо злостное нарушение трудовой дисциплины.
Согласно официальным статистическим данным, только за один месяц в Свердловской области работы лишились 19 тысяч человек. И по собственному желанию уволились около 10 тысяч. Сколько сделали это под давлением, сказать сложно. По словам сотрудника кадровой службы одного из предприятий Екатеринбурга Натальи Крупновой, увольнение по собственному желанию – самый удобный для работодателей способ расстаться с сотрудником. Вынуждать людей подписывать такие заявления наверняка неэтично, однако кадровики в данном случае просто исполняют функции, которые входят в их обязанности, говорит Крупнова.
Когда человека нужно уволить, проще его уволить действительно по собственному желанию, потому что законы способов уволить по инициативе работодателя, скажем так, они все затруднены. Моя точка зрения как человека, это абсолютно неэтично. Но вы не забывайте, пожалуйста, что кадровая служба — это прежде всего сами работники, причем наемные работники, которым платят заработную плату, в том числе и за неудобные функции.
Наталья Крупнова отметила, что до кризиса работники легко увольнялись по собственному желанию, даже если их об этом просил начальник. Сейчас соглашаются уже не все, многие готовы судиться. Впрочем, пока правосознание людей находится на довольно низком уровне, говорит юрист Игорь Родионов, работающий в сфере трудовых конфликтов. По его словам, подавляющее большинство отказаться от настоятельного предложения уйти добровольно боится. И не только потому, что люди не хотят получить черную метку в трудовой книжке. Они опасаются славы правдоискателя и скандалиста. К сожалению, большая часть российских работодателей относится к своим сотрудникам практически как к рабам, которые должны трудиться, многого не просить и уйти по первому требованию, считает Родионов.
Проблема в следующем. Она не только с работниками. Глобальная проблема, когда человек думает, вот есть сильные мира, работодатель — это некий более сильный, а я слабый. И он не исходит из равноправия этих субъектов. Ну и фактически на сегодняшний день действительно этого равноправия пока еще не достигнуто. И он понимает, что он в следующий раз все равно уже будет пытаться устраиваться на работу. И лучшим миром придет следующему работодателю, а ему скажут: о, дружище, мы тут позвонили твоему прежнему работодателю, да ты скандалист. И несмотря на то, что он говорит, так я же был прав, ему скажут, да ну какая-то разница, мы же не хотим иметь себе работника, который все время правду ищет. Наоборот, нам бы желательно тех, кто работает и готов на все ради своего работодателя.
Добавлю, что Сергей Романов, которому сейчас за 50, уже второй год не может найти полноценную работу. Многих потенциальных работодателей пугает запись в его трудовой книжке. Судиться с прежним начальством уже поздно. Сроки возможного судебного разбирательства истекли. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. На Камчатке, в устье реки Кяхта, погибли рыбаки. Кто виноват в их гибели, рассказывает Ярослав Мельник.
До 3 лет лишения свободы грозит тем, кто оставил рыбаков погибать в шторм на промысле. Маленькое судно, на котором было 8 человек, перевернулось в районе устья реки Кяхта в Соболевском районе. Спастись удалось только одному рыбаку, тела 4 нашли на днях, а еще 3 мужчин до сих пор считаются пропавшими без вести. В следственном управлении Камчатки завершили проверку по факту трагедии и возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда». По этой статье виновникам грозит до 3 лет лишения свободы. Ответственность понесут те, кто отвечал за работу людей, в частности руководителей рыбацкой артели «Колхоз Октябрь», на которую и работали рыбаки. Еще 16 августа им и капитану малого рыболовного сейнера, который находился рядом, было известно об ухудшении погоды в районе промысла, говорит следователь по особо важным делам Следственного управления Камчатки Станислав Кущенко.
Проверкой установлено, что 16 августа утром руководителю «Колхоз Октябрь», его заместителю, капитану судна МРС, работавшему на одном участке с переборочником, на котором находилась бригада рыбаков, было известно об ухудшении погодных условий на 17 августа. Однако со стороны руководства колхоза «Октябрь» не принято мер по прекращению работ по добыче рыбы. Более того, 16 августа, 23 часа, зная об ухудшении погодных условий, бригадир рыбопромыслового участка сделал запрос у капитана МРС о дальнейших действиях, на что тот сообщил, что руководство колхоза «Октябрь» было дано указание оставаться в море и продолжать работу.
Раньше в региональном МЧС говорили, что затонул плашкод, но следователь уточнил, крушение потерпела желонка, это не самоходное плавсредство. На нем находится кунгас, надстройка, в которой живут рыбаки. В хорошую погоду желонка крепится к неводу, из которого рыбаки выбирают лосось. В ночь на 17 августа люди на этой желонке так и не дождались распоряжения руководства о прекращении работы. И это несмотря на серьезное ухудшение погоды.
На момент ухудшения погодных условий в 6 часов переборочник находился в открытом море на расстоянии примерно 2 километров от берега. До утра 16 августа указание от руководства об окончании работ так и не поступило. Уже в 3 часа началось усиление ветра и шторм. Примерно в 5 часов в отсутствии указания руководства колхоза капитан МРС принял решение снять людей с переборочника. Однако из-за шторма подойти к переборочнику не представилось возможным. Около 6 часов в результате шторма переборочек перевернулся. Капитаном МРС сразу начались поисковые мероприятия, которые положительного результата не дали.
Станислав Кученко также добавил, что руководство артели узнало о трагедии спустя час после того, как судно перевернулось. При этом из всех предприятий работники колхоза «Октябрь» были единственными, кто тогда ловил рыбу. Никто другой не отправил в такую плохую погоду своих сотрудников на промысел. Через несколько суток после трагедии на берегу были найдены тела 4 рыбаков, троих до сих пор не нашли. Поздно вечером 19 августа в нескольких километрах от того места, где перевернулось судно, нашли и саму желонку. Ее волнами вынесло на берег. Сейчас поиски в районе идут ежедневно и прерываются только на ночь. Поднять воздух вертолеты не могут из-за плохой погоды. Это уже не первая подобная трагедия в Соболевском районе. 4 года назад там перевернулась такая же желонка. Тогда погибли 6 человек. А всего за последние 5 лет на Камчатке при различных ЧП на воде утонули более 240 человек. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Первую часть программы завершает рубрика «Наши соседи». Только-только спала летняя жара, а жители украинского города Степногорска уже с тревогой ждут зимних холодов. Что их пугает, рассказывает Дмитрий Мороз.
Еще долго жители украинского Степногорска будут помнить холодную зиму 2005 года, когда разморозилась вся система водоснабжения города. Тогда же вышли из строя и городские электросети, единственный источник тепла в городе. Почти 5000 степногорцев. Горцев в те дни согревались как могли. Но оказалось, что проблема теплоснабжения Степногорска имеет давнюю историю, и беда была абсолютно прогнозируемой. Газа в городе нет, но власть обещает подвести еще с 2004 года. И только катастрофа января 2005-го заставила чиновников зашевелиться, говорит председатель Степногорского поселкового совета Ирина Кондратюк.
Только после этого было принято решение возобновления строительства газопровода сюда, на Степногорск. Реконструкция водовода выделена 15 миллионов. И, к сожалению, за эти 15 миллионов проложили только линейную часть. Это почти 20 километров. И на этом ни копейки ни в 2009, ни в 2010 денег не выделялось на газопровод. То есть мы его не дождались.
С 1996 года Степногорск отапливала котельная, которая работала на твердом и жидком топливе. Но устаревшая инфраструктура не позволяла теплу добраться до квартир горожан. Они просто отказались платить немалые суммы за холодные батареи. Коммунальное предприятие обанкротилось, и в декабре 2004 года принято решение слить воду из системы теплоснабжения. 21 многоэтажный дом Степногорска остался один на один со стихией. С тех пор местные жители запаслись электрообогревателями, которые спасают их холодные зимы и по сей день. Но электросети устаревают, трансформаторы выходят из строя. Каждая зима для степногорцев может повторить печальный опыт 2005 года, говорит Виктор Ротанов, директор коммунального предприятия «Дом».
Если, например, электросети внутриквартальные поменяли на 50%, то внутри подъездные не менялись со времен строительства. Они, конечно, находятся тоже в плачевном состоянии, так как все у нас идет и приготовка пищи, как я уже говорил, и отопление за счет электроэнергии. Если, конечно, зима будет не такая, как прошлый год, а более суровой, то сети просто не выдержат.
Запорожские областные власти на вопросы степногорцев уже несколько лет находят лишь один ответ. Газ в городе будет, с ним придет и тепло. Но когда, настаивают степногорцы, говорит Дмитрий Свиркин, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Запорожской областной государственной администрации.
На сегодня нами продолжается работа центральными органами власти по поводу того, чтобы с помощью государственного бюджета завершить газификацию этого населенного пункта. Вопрос по теплу сразу будет решен. Но это перспектива.
Деньги на ремонт электросетей Степногорска в Запорожской облгосадминистрации пообещали выделить в 4-м квартале года. Степногорцы недовольны таким положением дел. Если не приступить к ремонту уже сейчас, то завтра будет слишком поздно. Фронт работ слишком велик. Областные власти успокаивают. Зима 2005-го не повторится. Ну а пока власти всех уровней ищут пути выхода из теплового тупика, простые степногорцы решают свои проблемы сами. Все квартиры давно обогреваются электрокаминами, в том числе и самодельными. Известны случаи, когда люди устанавливают в квартирах печки-буржуйки и газовые баллоны. Эта тенденция будет только усиливаться, ведь электроэнергия с каждым годом все дороже, говорят местные жители.
Очень дорого приходится платить за зиму в месяц примерно. Ну, баснословные суммы просто выходят под 800-900 гривен.
От взрослых проблем страдают и маленькие жители Степногорска. 350 учеников городской школы и 150 детей из детского сада также ожидают потепления в трубах. Дмитрий Мороз для «Радио Свобода» из Запорожья.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свой отзыв об услышанных репортажах вы можете поместить на нашем сайте свободанews.ру или прислать в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Правозащитник Лев Пономарев вышел из спецраспределителя, где отбывал трехдневный срок административного ареста. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы». Пономарев, а также лидеры оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер и Борис Немцов были задержаны 22 августа после митинга оппозиции в день государственного флага. В центре Нальчика в результате спецоперации сегодня утром убиты 5 боевиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Кабардино-Балкарии. Среди бойцов спецназа пострадавших нет. Произошло боестолкновение. В настоящий момент спецоперация завершена. На месте работают взрывотехники. В Карбудахьянском районе Дагестана в ходе спецоперации против боевиков погиб сотрудник милиции. Убиты 5 боевиков. По сообщениям, 2 из них были убиты в субботу утром при прочесывании милиционерами лесного массива. 3 боевика убиты в пятницу вечером в ходе перестрелки около селения Губден. Спецоперация продолжается. В море Лаптевых продолжается поиск 6 моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Водолазы из-за плохих погодных условий не могут начать погружение для осмотра затонувшего судна. 5 членов экипажа найдены погибшими, 3 были спасены. Буксир с 14 моряками на борту затонул у побережья Якутии в ночь на пятницу. В Грузии при взрыве на угольной шахте ранения получили 7 человек. Судьба 4 находившихся в забоях горняков остается неизвестной. На востоке Афганистана предположительно около 30 талибов напали на базу НАТО. Сотрудники местной полиции сообщили, что боевики утром в субботу нанесли ракетные удары и подвергли артиллерийскому обстрелу американскую базу в городе Хост. Американец Айджелон Гомес, освобожденный из заключения в Северной Корее при посредничестве бывшего президента США Джимми Картера, вернулся на родину. Правительство Франции ответило на международную критику, связанную с депортацией из страны сотен румынских и болгарских цыган.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Схинвали. Год без войны. Астрахань. Нашел нефть? Пошел вон. Челябинск. Кто хочет оставить инвалидов без работы? В этой же части прозвучит интервью с активистом Гражданского фронта Андреем Грековым. Из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете о том, что если очень захотеть, то можно достичь высот необыкновенных. А завершит программу рассказ о Томском фестивале «Дворовые песни».
В эфире «Владикавказ». Алан Цхурбаев.
В эти дни все очевидцы августовской войны делятся воспоминаниями, воссоздавая картину. Я не был прямым очевидцем войны, попав туда только после окончания боевых действий. Но один эпизод мне сильно врезался в память. Это было уже 14 или 15 августа, точнее не помню. Мы приехали на легковой машине из Владикавказа в Цхинвал и сразу встретили моего друга Тимура Цхуврябова, потрясенного, но, как всегда, не теряющего присутствия духа. Тимур первым делом попросил нас съездить в грузинское село Авневи, посмотреть дом его друга. В этом доме я уже бывал года за 2 до войны. Там жил приятель Тимура Миша Табатадзе. Он дал мне тогда интересное интервью, после чего угощал своим вином. И вот по просьбе Миши Табатадзе Тимур собрался посмотреть, в каком состоянии его дом. Мы вывесили из окна нашей девятки осетинский флаг и поехали в сторону грузинских деревень. По дороге творился хаос. Дома горели через один. Из проезжающих машин на нас недобро смотрели какие-то хмурые люди в гражданском. Мы отвечали такими же взглядами. По улицам бродили молодые люди в спортивках и с автоматами наперевес. Запомнилось неожиданно сохранившееся новенькое здание полицейского участка. Возле него мы и свернули на маленькую улицу к дому Табатадзе. Дом не был тронут огнем, но в передней стене зияла такая дыра, что внутрь можно было входить через нее. Медленно пройдя во двор, мы вошли в дом с задней стороны. Было сразу заметно, в какой спешке люди убегали отсюда. Забрали только самое основное, оставив даже повседневные вещи. Внутри все было перевернуто вверх дном. В полном беспорядке на полу дома валялись предметы посуды, одежда, куча старых книг, детские игрушки, сотни еще разных предметов. По просьбе Тимура мы снесли в подвал то, что еще могло быть ценным, хотя бы для этих людей, закрыли вход оторванной дверью и навалили сверху кучу одежды. Пока мы ждали Тимура, который молча все собирал в этом хаосе какие-то мелкие предметы, я бесцельно перебирал ногами вещи, разбросанные повсюду. И тут откуда-то вывалилась маленькая черно-белая фотография, видимо, одной из дочерей хозяина дома. Я поднял ее и потом еще долго не мог выпустить из рук. Спогнувшийся и пожелтевший от времени фотобумаги, на меня мужественным взглядом смотрел комиссар Катани, герой культового сериала 80-х про мафию. Фотография была сделана с экрана телевизора. Я сразу понял это, потому что вспомнил, как еще в конце 80-х, пока я еще жил в Тбилиси, к нам во двор приходил лысый мужик с альбомом точно таких фотографий, снятых с экрана. За 1 рубль можно было купить своего любимого героя, Брюс Ли, Сталлоне или Катани. Это было ужасно дорого, потому что столько же стоил билет в видеосалон. Но с другой стороны, фотография оставалась тобой всегда, и поэтому вокруг лысого всегда собиралась толпа. И стоя с этой фотографией в руках, посреди пепелища, на исходе дикой войны, я вдруг перенесся на 20 лет назад. И я подумал о том, что в этой маленькой грузинской деревне, не подчинявшейся югоостинским властям, не подчинявшихся грузинским властям, время застыло. Оно застряло здесь еще после войны 92 года. Совсем как эта маленькая девочка, живущая с забытыми героями 20-летней давности. Тогда я понял, что имеют в виду люди, когда говорят, что война откинула их на десятилетия назад. На следующий день я был в грузинском горе, еще занятым российской армией. Мы стояли в центре города, когда вдруг МЧСовцы привезли автобус беженцев из Ачабети, также грузинского села Южной Осетии, но из другого северного анклава сел. По их словам, это были последние беженцы, кого удалось собрать. Это были те люди, которые не могли выйти из домов своими силами. Инвалиды, психически больные, просто древние старики с ничего не понимающими глазами, в которых не было даже страха. А уже вечером, бродя по руинам Цхинвала, я все продолжал думать то об этой фотографии, то об этих стариках и никак не мог понять, как все это стало возможным. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Астрахань, Галина Маркина.
Мои дети получили нормальную профессию, не то что мама, у меня сын военный, дочь учитель.
Для тех, кто сегодня служит в рядах российской армии или работает в школе, замечание Любови Ноздряной по поводу профессии ее детей звучит по меньшей мере странно. Тысячи астраханцев мечтают устроиться в организацию, которая хоть как-то связана с добычей или разведкой природных богатств – нефти и газа. На тяжелые условия труда люди обычно закрывают глаза. На таких предприятиях работники имеют высокие социальные гарантии, в первую очередь нормальную зарплату. Но сотрудники филиала краснодарской компании «Гемма», в том числе референт Любовь Ноздрина, зарплату последний раз получали почти 1,5 года назад.
Нас постоянно кормили, что вот нашим предприятием заинтересовались нидерландцы, американцы. Вот приедет дядя Сэм, он нам заплатит сразу все. Он нашим предприятием доволен. Мы, простите, как те лохи, слушали и верили.
Ильинская геофизическая экспедиция, как филиал предприятия «Нижневолжская геология», занималась разведкой месторождений почти 50 лет. За это время она приобрела авторитет, который растеряла в одночасье, как только стала филиалом краснодарской организации. Это произошло в 2008 году. С этого года компания начала отказываться от своих постоянных партнеров из Волгограда, Саратова, Калмыкии и других регионов. Руководитель УАО «Гемма» принял решение сотрудничать только с компанией «Диалог Астрахань», мотивируя тем, что в этом случае «Диалог» Поселок будет более выгодным для Ильинской экспедиции. Заказы действительно поступали. В прошлом году экспедиции было открыто новое месторождение в одном из районов Астраханской области. Это одна скважина с очень качественной нефтью, говорит заместитель главного инженера по промышленной безопасности и охране труда Василий Роменский.
Теперь, когда нефть начала добываться, то получается, что лишние рты на эту нефть не нужны. То есть мы, как отработанный материал, выполнили свое дело, нас отстранили, и вообще работы в 2010 году теперь не проводятся, так как не требуется. И им невыгодно платить нам эти деньги.
Выяснилось, что да, Диалог Астрахань сейчас получает 1000 тонн в месяц. Ну, 70, пусть грубо до 100 миллионов в месяц они получают от продажи нефти.
Между тем, общая задолженность по зарплате сегодня достигает 50 миллионов рублей. Стоимость заказа по разработке месторождения – 49 миллионов. Ни один счет заказчикам не оплачен. Настоящим открытием для работников экспедиции стало то, что у компании-заказчика и исполнителя один и тот же учредитель – Александр Шахтин. Выяснилось, что организация в долгах, как в шелках. Идет разговоры о банкротстве. Судебные приставы начали уже распродавать имущество Ильинского управления геофизических работ в скважинах за бесценок. С молотка уходит прежде всего оргтехника. Она ничего не стоит по сравнению с оборудованием, которое участвует в разведке, говорит Любовь Ноздрина.
Для них сейчас самое главное – сохранить дорогостоящую технику. Сейсмотехника есть, стоит 250 миллионов. И найти, простите, еще одних дураков, которые будут на них работать.
Работников Ильинского управления уволили в понедельник. Просто раздали людям трудовые книжки и выставили на улицу без выходного пособия. Это стало последней каплей. 10 человек вышли на пикет в центре города и объявили бессрочную голодовку. Кстати, ощущение голода для многих из них уже привычное, говорит Тамара Бочкова.
Завскладом я работаю. А муж у меня машинист в отряде. Вот мы работаем вдвоем. Мы не платили с января месяца ни налоги, ни квартплату. Сын у нас студент, на 3-й курс перешел. Сейчас вот позвонили, сказали, что исключат, потому что не заплатили за 2-й курс. И вот сначала 3-й. Как мы сейчас выкручиваемся? Продавала с огорода. Вот до чего докатились. В жизни бы не подумала, что буду продавать эти помидоры, а приходилось продавать.
Больше всего протестующих удивляет и возмущает позиция, которую заняли астраханские власти, говорит Любовь Ноздрина.
Лицензия на использование астраханских недр дает Астрахань. Я понимаю, вся процедура застряла в том, что мы здесь, астраханцы, а главное предприятие в Краснодаре. Но извините, мы 47 лет проработали на Астрахани. Мы открыли нефть, газ, мы помогали открывать все эти месторождения. Ну, получается, что мы работали на Астрахани, а Астрахань нас скинула.
В прокуратуру Краснодарского края направлено письмо от администрации Астраханской области с просьбой ускорить действия судебных приставов по оценке, конфискации и продаже оборудования, в том числе и дорогостоящего, а также выйти на дебиторскую задолженность компании и обязать руководство выплатить зарплату. Пока этого не сделано, активисты намерены продолжить акцию протеста. Галина Маркина для Радио Свобода, Астрахань.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В Челябинске без крыши над головой остается единственное предприятие, на котором работают глухие. История весьма странная. Здание, в котором находится швейная фабрика «Радуга», было построено в начале 80-х. Тогда же его передали региональному отделению Всероссийского общества глухих. Однако в 90-е оно почему-то перешло в ведение центрального правления. А сейчас у руководства фабрики появилась информация о том, что вот уже 2 года, как здание перешло в частные руки. И владелец собирается его продавать. Говорит директор фабрики «Радуга» Владимир Петров.
И вот на сегодняшний день нас просто выгоняют. Получается, мы оказываемся с инвалидами трудоустроенными, оказываемся на улице. Руководство общественной организации инвалидов, инвалиды просто не нужны. Но я так понимаю, раз инвалиды не нужны, значит и общественная организация как таковая, она потеряла весь смысл, она тоже не нужна.
Учредитель фабрики Челябинское отделение Всероссийского общества глухих. Ему ежеквартально выплачиваются дивиденды с прибыли. А центральному управлению «Радуга» еще и отчисляет арендную плату. То есть предприятие, на котором работают глухие и которое принадлежит обществу глухих, этому же обществу платит деньги за использование площадей. 385 тысяч рублей в месяц.
Прибыль у нас изымается, мы плюс ко всему платим аренду. Мы живем практически по нулям. Выплачиваем заработную плату, выплачиваем налоги, оплачиваем коммунальные услуги.
Итак, о том, чтобы купить или снять новое помещение, не может быть и речи. На это просто нет денег. Это значит, что сотрудники фабрики «Радуга» в скором времени останутся без работы, так как глухим невозможно устроиться в говорящий коллектив, рассуждает технолог производства, инвалид по слуху, член Всероссийского общества глухих Галина Доценко.
Мне многие глухие в городе писали,
просили, очень просили, чтобы сохранить нашу фабрику. И даже хотят еще прийти сюда к нам работать. Нас не примут на другие предприятия. У нас же такие девочки пытались пойти на другие предприятия. Их не брали. И они возвращались к нам. Сейчас работают у нас. Те, кто уходил, вернулись к нам обратно. Они искали высокие заработки. Ну, там не получилось, возвращаются к нам.
Пенсии по инвалидности 4-5 тысяч. Многие из глухих растят детей, которых надо учить, кормить, одевать. Потеря работы обернется для таких семей настоящей финансовой катастрофой.
Я сама. Ну, конечно, пенсии. Пенсии мне ее, конечно, не хватает. Конечно, дополнительный заработок хочется повышать. А вот остальных глухих ушли. Они еще молодые. Пенсии у них по инвалидности, а не по возрасту. И вообще таких денег не хватит на жизнь.
Несмотря на то, что фабрика пока работает, многие заказчики уже не торопятся заключать с ней договоры. Их настораживает информация о том, что производство не сегодня-завтра закроется. Директор фабрики Владимир Петров не знает, что можно предпринять в такой ситуации.
Любое предприятие готовит бюджет. Самое мало это на полгода. То есть и сделать у нас такой большой крупный заказ на полгода никто не рискует. Потому что неизвестно, как когда мы приостановим свою деятельность.
Центральное правление не желает общаться с фабрикой «Радуга». Челябинский филиал самоустранился от конфликта и не желает портить отношения с Москвой. Министерство социальных отношений области пообещало помощь, но пока никаких конкретных действий не предпринято. Работать на фабрике могут около 300 человек, но в данный момент работают чуть больше 50. Чтобы фабрика запустилась в полную мощь, ей необходима помощь и гарантия того, что завтра станки и те, кто на них работает, не выбросят на улицу. Александр Валеев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в программе интервью. У нас в гостях активист Объединенного гражданского фронта Андрей Греков. Вопросы задает наш корреспондент в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Вы несколько лет принимаете участие в акциях, которые проводят представители региональной оппозиции. В результате чего на Дону были созданы отделения общественных и политических организаций, которые критично оценивают действия нынешней российской власти.
Я бы сказал, что сама жизнь создала оппозицию. И дело в том, что сильна она или слаба, она является единственной альтернативой того, что происходит сейчас в стране, единственной нормальной альтернативой, которая может привести к чему-то хорошему вообще. И не важно, сколько человек в оппозиции, важно, сколько человек поддерживает оппозицию. Если оппозиция заявит свою точку зрения и с ней согласится большинство населения страны и скажет, что эта позиция здравая, приемлемая и желаемая, то окажется, что оппозиция довольно-таки сильна. Проблема в том заключается, что эту позицию нужно выразить, что ее нужно высказать, чтобы мы были услышаны, заявить о том, что мы считаем нужным сказать, что нужно сделать.
За последние несколько месяцев вы с коллегами провели целый ряд массовых акций протеста. Например, 31 июля в защиту 31 статьи Конституции России. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Было очень удивительно то, что нам позволили вообще провести это мероприятие. То есть я ожидал, что будут какие-то другие действия со стороны администрации, милиции и так далее. Очень спокойно прошло все. Было человек 50, наверное, я думаю. И то, что подошла милиция у нас, переписали просто фамилии, задали нам вопросы. Вопросы задали интересные. Задали всем один и тот же вопрос. Кто нас финансирует и кто нас организовал на эту акцию? Где мы взяли майки? Эти же вопросы все время милиция задавала в 2007 году. Это практически продолжается попытка выяснить, значит, на кого мы работаем. В 2007 году милиция не стеснялась совершенно в выборе методов, каким образом на нас воздействовать. Если вы помните, то в период приезда Путина на Госсовет в 2007 году, конец июня месяца, 26 человек из оппозиции были задержаны в Ростов-Таганрог шахты. И по совершенно сфабрикованным делам, сейчас эти дела будут рассматриваться в Европейском суде, пришел ответ, потому что эти дела готовы к рассмотрению в этом суде. Я, к сожалению, не смог участвовать в подаче жалобы вместе с другими моими товарищами, потому что находился в Кировской области в заключении, отрезанный от внешнего мира.
Чем вы можете объяснить тот факт, что представителям оппозиционных партий и движений удалось в последнее время организовать и провести несколько громких акций?
Перемены происходят в Ростовской области. Я думаю, что милиция растерялась просто. Они ждут каких-то указаний, сигналов, возможно, просто боятся что-то делать, как они привыкли делать или как они обычно это делали. Поменялся начальник милиции, поменялся губернатор. Естественно, что прислушиваются к сигналам из Москвы, то, что говорит Медведев, там борьба с коррупцией, модернизация, там и так далее. так далее. Все эти вещи. И действуют теперь иначе, по-другому. Они избрали тактику действовать втихаря, то есть уже действуют не открытым образом, когда все это громко каким-то образом потом озвучивается или это наглядно происходит, а действуют, когда на подходах к акции задерживается человек, задерживается под выдуманным предлогом, там проверка документов, там это как будто бы они нас не знают, задерживаются одни и те же люди, они знают прекрасно нас в лицо, и наши психологические портреты, и постоянное наблюдение за нами, куратор есть наверняка, который всех нас знает. Раньше это был УБОП, который нами занимался в 2007 году, сейчас это, наверное, уголовный розыск. Эти люди есть, они нас знают, а то, что они делают, они пытаются замаскировать под проверку документов или еще под что-то. Уже даже извиняясь, уже порой сотрудники милиции, которые задерживают наших активистов, уже говорят: вы знаете, мы извиняемся перед вами, что мы должны это сделать, мы же государственные люди, нам сказали так сделать, мы так делаем просто. А в принципе, мы против вас ничего не имеем, мы даже вас понимаем, мы даже вас поддерживаем, но что мы можем сделать?
На ваш взгляд, что-то изменилось в рядах местной непарламентской оппозиции за то время, пока вы были в заключении?
Пришли новые люди, стала доступна информация в интернете, огромное количество журналистских публикаций, вообще тема стала более раскрыта, тема отношений власти с оппозицией в России за те годы, вот, которые прошли 2-3 года последних. Вопрос сейчас гораздо сильнее обострился, и люди на это отреагировали, они появляются, они задают вопросы, они интересуются, они желают участвовать, они приходят. Расширился круг тех, кто состоит в солидарности, расширился круг тех, кто состоит в ОГФ, и я вижу тех же товарищей, которые были в 2007 году. Если кто-то ушел, то, значит, у него это единицы, там у них были свои причины на это. То, что мы делали, мы все продолжаем делать.
На вопросы нашего корреспондента Григория Бочкарева отвечал активист Объединенного гражданского фронта Андрей Греков. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Рубрика «Смех, да и только». У микрофона наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин.
23-летняя Ирина Плещева – член Общественной палаты Российской Федерации. В декабре прошлого года во второй раз избрана в нее как руководитель ульяновского отделения общероссийской общественной организации «Центр поддержки молодежных инициатив». Здесь есть несколько странностей. Ирина Плещева из Воронежа и к Ульяновску никакого отношения не имеет. Никакой работы этот молодежный центр в Ульяновске не ведет, да и всероссийская организация существует только на бумаге. Известно, что это молодежное крыло ЛДПР, но местные жириновцы от Плещевой открещиваются, говорит член Общественной палаты Ульяновской области Галина Батракова.
Ну, я тоже не знаю, что это за центр такой, потому что, когда обсуждались кандидатуры на заседание Общественной палаты Ульяновской области, ее самой не было, и ее представлял руководитель вот этого центра.
В ноябре прошлого года на окружной конференции в Саранске Плещева была избрана кандидатом от региональных общественных организаций Приволжского федерального округа и в итоге попала в Общественную палату России. Ульяновский врач Анна Лебедько, член региональной общественной палаты, присутствовала на той конференции.
Для нас тоже было неожиданность, откуда она выплыла, но сразу нам было дано понять, что выиграет она.
Откуда же у прошлогодней выпускницы Воронежского госуниверситета такая пробивная сила? Ответ можно найти на ее страничке в социальной сети ВКонтакте. Судя по фотографиям, Ирина Плещева – одна из тех, кто на форуме движения «Наши» на Селигере общался с лабрадором Кони и ее могущественным хозяином. В общественную палату предыдущего созыва Плещева была включена указом президента. В эфире радиостанции «Голос России» она была представлена как комиссар «Наших». На других фотографиях Ирина запечатлена с Владиславом Сурковым, с Глебом Павловским, с олигархом Прохоровым, а вот она уже красуется в маечке с надписью на груди «Хочу Медведева». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В завершение программы свой музыкальный очерк представляет наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Всюду родные лица, негде уединиться. Это вам не столица, это вам не Москва. Это, друзья, мой город, дума каянных, полон бедной души, цветущая трава. Тихий напев гармонии сердце мое наполнит. Я воспарю и тут же вниз упаду. Все это без сомнения томское притяжение. Так по вечерним улицам я иду.
Роман Ланкин, пожалуй, самый известный томский бард. Теперь он выступает на концертах и собирает полные залы. Во дворах уже давно не поет. Хотя мальчишкой Рома, как и многие, начинал бренчать на гитаре именно во дворе. На конкурсе дворовой песни Роман Ланкин – почетный гость.
Город провинциальный, в дымке вечерний тает. Ветер ласкает серые тополя. Тянут тянется вдаль сутулись клёны вдоль томских улиц, впрочем, как и, возможно, вся жизнь моя.
Возродить традицию дворовой песни в Томске решили 7 лет назад. Начиналось все как рекламная кампания одной из радиостанций. Никто из организаторов тогда и не думал, что конкурс дворовой песни обретет такую популярность, объединит тысячи людей и станет городской традицией. Теперь уже никто и не вспоминает, ради чего все это начиналось. Просто когда приходит лето, то мечи знают – во дворах будут петь.
Дворик наш опять полон, и вас снова рад приветствовать конкурс дворовой песни. Здравствуйте.
Здесь лапы у елей дрожат на лесу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь.
Импровизированная сцена, микрофон и скамейки. Вот и все, что нужно для конкурса. Он кочует по дворам разных районов города. И от того, где оказался конкурс сегодня, зависит и то, какие песни будут там петь, рассказывает организатор конкурса, директор Медиа-ФМ Сергей Лапенков.
Главный, наверное, объединяющий момент – это гитара. Потому что все-таки большинство подавляющих песен исполняется под гитару. Вот. Все, что человек может исполнить под гитару, вот это все дворовая песня, в общем. Вот, что не поют во дворе? Вот что не поют во дворе, то не поют и на нашем конкурсе дворовой песни. А какие они, томские дворы, ну я не знаю. Они очень разные, потому что мы поем в разных районах города, и каждый тур у нас получается один лиричнее, второй где-то там такой жестче, брутальнее, в зависимости от того, куда приедем. Но они не злые, по крайней мере. Чего я не видел, не было злости. Вот то, что в жизни, с чем мы часто сталкиваемся, жесткая, колючая, агрессивная, злая среда, вот этого во дворе нет. Люди действительно расслабляются, и вот эта вот общая история, в которой все равны, там академик, бендюжник, сантехник, бизнесмен, она делает людей как-то добрее.
Дворовая песня в Томске доступна каждому. Потому на одной сцене здесь могут встретиться чиновники, рабочие, учителя, водители-дальнобойщики, пенсионеры, люди, побывавшие в местах лишения свободы, и те, кто их судил.
Как у нас, знаете, шутят судебные работники, сами осудят, а потом песни поют и плачут. Вот. Это просто как в душе живет такая песня. Мы в детстве же не знаем, какую профессию мы выберем. Мы просто слушаем песни, они западают нам в душу.
Таких историй в практике Натальи Санжировской, работника Томского областного суда, не было. Но эту песню Наталья первый раз услышала именно во дворе, еще будучи ребенком. Потому и решила исполнять ее здесь, на конкурсе дворовой песни.
Прощай, мой мальчик дорогой, тебя я больше не увижу. Осуди вас я ненавижу.
В этот же вечер, надо сказать, на одной с Натальей сцене будет выступать и Николай, бывший заключенный. Теперь Николай женат, растит сына и сочиняет песни, в которых хочет донести до людей то, что понял сам, когда был в тюрьме.
Я вообще на гитаре начал играть где-то лет 13, тоже так же в школе. Я стараюсь старые песни петь, которые мало кто слышал, чтобы не говорили там вот не так что-то. И свои стараюсь вот какие-то песни.
Публика во дворе собирается очень разная. Но не строгая.
Я 100 лет здесь живу, меня все знают. Я учитель. Большим интересом вообще отношусь к песенному творчеству. И все, что вот в таких сообществах, мне кажется, это самое главное порождает. Какое-то такое доверительное отношение к людям.
А я считаю, дворовая песня не уходила из дворов. Она сейчас есть. Можно убедиться в этом. Выходят люди с гитарой, с гармошками там и так далее. Поют где-то вечерами. Кто-то в домино в этот момент играет, кто-то еще что-то делает.
Председатель жюри, руководитель джазового оркестра «Томск-69» Аркадий Ратнер верит, что дворовая песня будет жить всегда. Ведь в ней рассказывают истории жизни. Возьми гитару, собери своих.
Все это без сомнения томское притяжение. Так по вечерним улицам я иду.
Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимира Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер.
Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».